Все, слипли, срослись в любви. Все, внимание, продолжаем синтез. Значит, смотрите, мы с вами попробовали дойти до любви отцовской. В общем-то, получилось. Как, насколько это отцу виднее. Задача следующая наша. Увидеть сам процесс генезиса любви. Это ваша задача. Потому что у вас подразделение, которое являет генезис для всего их дива, вы главный по генезису, как главный по тарелочкам. На старый главный по генезисам разным. Вот. В том числе генезис любви человечеству нужно отдавать как опыт. Обратите на это внимание. Как вы это будете делать? Это невозможно сейчас вот предсказать, но в любых ситуациях, и то, что вы мне рассказывали на перерыве, это и подготовка к этому процессу, а это значит, что правильно мы взяли, увидели, что вот этот генезис любви нужно осваивать. И если вы понимаете, то это имеет колоссальное значение, ну, скажем так, определяющее значение для перспектив всей цивилизации, планеты Земля вообще-то. Почему, подумайте, почему очень важно войти в слиянность с отцом, в слиянность друг с другом? Простая мысль, которую вы здесь тоже мне уже высказывали, но ее нужно всем как бы освоить поглубже. Первое. Когда мы с вами хотим каких-то реализаций, каких-то достижений, это значит, мы всегда должны войти в какую-то новую слиянность или с окружающей реальностью, ракурсом собственной любви, или еще глубже отцовской любви, но собою, все равно вы никуда что не делаете, да? Вот, тоже с окружающей реальностью, но с той областью, в которой вы ищете результат новый. И представьте себе, что если, допустим, идет какой-то процесс преображения, обновления, достижения чего-то, например, мама реализуется воспитанием ребенка. Неважно, она ставит цель реализации или нет, она обязана воспитывать ребенка. Она находится в процессе воспитания ребенка, ну, как минимум, пока ребенок ее поле. Вот. И представьте себе процесс воспитания, который не имеет слиянности мамы и ребенка. Он возможен вообще? Никогда. Что будет объединять в таком случае маму и ребенка? Чисто внешние фразы, слова, но не проникновение, не сопереживание, ничего. И передать в этом состоянии неслиянности то, чем владеешь ты, невозможно.
То есть формальный такой подход?
Формальный, это не будет воспитанием. Это будет каждый сам по себе, вот, но с целью там якобы воспитать. Но этого не получится. И ребенок не получит вот этой слиянности, даже как опыта воспитания, даже просто вот как матрицу семейную, как опыт семейной жизни с раннего детства. Но в раннем детстве именно все закладывается на большинство, на всю оставшуюся жизнь. В том числе семейные отношения. Если он, ребенок выйдет из семьи без слиянности, без настоящей любви, он же потом точно так же будет сам жить. Он не будет знать, что это такое. Он не сможет это передать своим детям. И получится формальным и уродуем такому человеку жизнь. То есть вопрос даже немножко в другом. Вообще ничего недостижимо без любви. Нужно по-другому сказать. Вот все, что мы достигаем по жизни, много или мало, это все в начале исходит из количества и качества нашей любви. Только на основе слиянности и любви к чему-то, к кому-то. Вот. Ты можешь что-то изменить в себе и вокруг. То есть для того, чтобы вообще подойти к делу, нужно войти в слиянность. Чтобы руководитель вел команду, ему нужно быть слиянным с командой. Причем лучше взаимно. Вот. Чтобы, допустим, воспитывать детей, нужна слиянность с ними. Потому что в этой слиянности рождается сопереживание, соединенность. Слиянности уже должна быть, да? Вот эти все со, вот, соуместное действие тоже. Вот это все и начинает нас объединять, и потом получаем из этого новый результат. У нас вообще-то во многом по жизни иногда не получается что-то достичь. Почему? Нет достаточной любви, слиянности. А еще для нас теперь слиянность в отце и отцом, чтобы что-то достичь. Слиянность без отца даже опасна. Чем? А тем, что мы входим в слиянность, тем, что мы имеем. Иногда можем навредить другому человеку, иногда можем вред от него получить. А в отце это невозможно, потому что мы любим человека той любовью отцовской, которая есть в нас. Привожу, входим в слиянность в отце, а здесь уже вреда не будет. Согласны? То есть вот это очень важно понимать. То есть не получится решить задачку, если вы не полюбите эту задачку. Не получится сшить платье, если вы его не полюбите.
Сам процесс.
Согласны? Сам процесс. Все. У вас не получится на работе иметь какие-то успехи, результаты, если эту работу не полюбите. То есть не войдете в слиянность. И помнить нужно о другой стороне, что слиянность, она бывает со знаком минус в виде ненависти. Это тоже нужно учитывать. Ненавидящие находятся в слиянности друг с другом. Слиянность есть, а на уровне матричной самоорганизации ее нет. Самоорганизация, то есть слиянность огнем идет, тянет друг к другу, а сорганизоваться не могут. Поэтому получается, что я тебя всю жизнь ненавижу. Перевожу, я тебя всю жизнь люблю, но не могу с тобой сорганизоваться. Дошло, да? Поэтому ненависть — это не противоположное состояние любви, это любовь. Вот. А противоположное состояние любви — это что?
Это равнодушие.
Правильно. Это когда отсутствие есть слиянности. Когда вам все равно. Не любите и не ненавидите. Его для вас нет. Или чего-то для вас нет. Не, вы знаете, что он для вас нет. Не учитывайте своей жизни. Это нет любви. Вопрос тогда более серьезный. У вас любовь к аватару Кутхуми, например, есть?
Какая?
Ну, не определяйте.
Не определяйте.
Угу. То есть если у вас есть учет в жизни, он есть в вашей жизни, постоянно, никогда не вспоминаю, что надо подготовиться, у вас любовь есть. А если периодически вспоминаем, мы так живем естество жизни без владыки, то у нас получается, что самоорганизация есть. Периодически с ним организуемся. А если в этом любовь, не факт. Видели? Это большая разница. Это тоже нужно учитывать. Потому что если нет любви настоящей с аватарами в отце, вы у них ничего не почерпнете, не возьмете. Они бы рады вас получить, так вы же отчуждены, а это свобода будет. Хорошо?
Mm-hmm.
Вот любовь — это всегда естество, когда в вашей жизни есть что-то, когда в вас есть, в вашем поле есть то, что никогда не уходит, и то, что вы всегда учитываете при своей жизни. Рассчитываете, ходите. Помимо вот всего того, что мы в практике с вами стяжаем. Есть такое? Есть. И вот на этой ноте того, что для того, чтобы что-то достичь, нужно войти в слиянность, мы переходим вообще, а почему или чем выражается процесс науки, ну, допустим, исследование научное, да? Почему оно должно теперь идти как процесс любви? Из того, что у нас Метагалактическая академия наук находится на 13-м горизонте, означает, что научное исследование и любое явление, проявление научное, науки идет любовью отца.
Для того, чтобы слиться с этим объектом, отцом, и его смочь описать, там,
да,
и родителей.
Правильно.
Прожить его свойства.
Чтобы по-настоящему изучить что-то, познать, вернее, потом описать, необходимо что? Войти вначале в слиянность. И когда наука была там на двойке в пятый раз, это горизонт мудрости, кстати, или разумности вообще-то, когда наука была до недавнего времени на десятке, да, а десятка это горизонт знаний и репликация отца, там так все жестко так реплицировал, а ты должен в это войти. Представь, что ты без любви к этим знаниям не можешь принять эти репликации. И получалось, с точки зрения вот стандарта нынешнего, вот его состояния, явление науки на десятом горизонте, это было внешним по отношению к тому, что сейчас наука должна исполнить. И мы сейчас доводимся вот этой организации наукой, вот, ну, мы это все равно, мы все организуемся наукой, до глубин, до изначальности и до начальности науки, как она есть у отца. Потому что, смотрите, 13-й горизонт включает четверицу отцовскую. И на первой науке, на первый горизонт любви отца, мы всегда начинали вхождение в эпоху с четверицы. Любовь, мудрость, воля, синтез. Только теперь эта четверица, как у отца, так напрямую и глубоко в нас тоже должна сработать. Вот. Где мы вначале входим в слиянность с отцом. Это поначалу может быть и внешняя слиянность, но только любовью отца. И получается, человек этой любовью встраивается во внешнюю реальность. И в любви к другим людям, и к любви, в любви к другим, любым условиям нас окружающих. Социальные, экономические, финансовые, общепланетарные, общеметагалактические, в дивные условия, да? Вот нужно уметь быть в любви, но здесь мы теряем грань чисто внешнюю, потому что мы любим любовью отца, значит, что здесь у нас должно быть и внутреннее равновесие в любви сложенном. Вот, то есть мы и внутренне являем любовь к чему-то, да, вот она у нас есть, и внешне ею применяемся, то есть входим в какие-то варианты слиянности, чтобы жить отцом вообще-то, да, получается. На следующей двойке или на 14-й позиции из этой четверицы, допустим, это двойка, у нас есть человек, только человек, вошедший в слиянность с внешней и в дивной реальностью, вот, может стать человеком, уравновешивая внешнее и внутреннее в себе. Но на позиции мудрости человек управитель материи. Но чтобы управлять материей, нужно управлять огнем. Поэтому в эту эпоху по учению синтеза учимся управлять огнем и синтезом, чтобы управлять материей. Но это все внутри человека вот должно быть в равновесии есть. То есть на следующий, только из любви, которая есть, складывается проявление человека и человечность такая с большой буквы, как у отца. Но мудрость там уже, это уже следующий вариант. Потом следующим горизонтом идет воля отца. Вот. И она определена записями учения синтеза. То есть, смотрите, а потом, собственно, сам отец, напрямую являющийся, и дом отца. То есть получается такой, такая картинка. Внешняя огненность – это дом и учение синтеза, это синтез и воля. А материя, которая из этого рождает отец, это человек с внешней реальностью, но человек в любви, в слиянности с этой внешней реальностью. Лучше выйдите, поговорите. Вся группа выпала на вас. Видели? Еще раз образ
нет,
такой.
Нет.
Вы выключаете все телефоны, посмотрите. Еще раз. Отец напрямую является домом и синтезом. То есть фактически субстанция синтеза, она несет прямую печать проявления отца или явления отца. Вот то, как отец является внешним. Кто он такой, как, какие возможности. Да? И это для нас есть что? В материи это будет как стандарт. То есть параметры новые задаются, все. Но потом из огня идет огонь. из синтеза идет огонь, а его нужно направить на конкретную материю, на творение этой материи. И вот чтобы это направление было задано отцом, отец поставил сюда, на 15-й горизонт, учение синтеза. То есть это прямое проявление воли отца учением синтеза. Это воля о синтезе или воля из синтеза исходящая. И это не иерархия, потому что, в общем-то, было крайне сложно, как вы замечали. Вот, и у многих у служащих было проживание такой вот легкости, когда перестроились организации, иерархия ушла на вершинное состояние материи в аматику. Вот, и связано это было с тем, ну, конфликтом, который рождался. Смотрите, у нас с иерархией. В чем конфликт? Он был разрешим только отцом, потому что наша компетентность в материи, то есть иерархическая компетентность, настолько низка, что все иерархи совершенно правы, когда, ну, считают, что мы не готовы, не компетентны, нас нельзя допускать к какому-то там огню, синтезу, каким-то условиям. То есть они абсолютно правы, потому что мы с этим ничего не умеем делать. Вот. Но есть воля отца выше иерархии, есть сам отец, который выше всей иерархии теперь. Вот, а иерархия условиями дома управляет, а домом всем, в принципе, отец управляет, да, иерархия условия дома реализует. Вот. Получается, что отец, определяя любые перспективы, иерархические, неиерархические, он видит дальше. И поэтому, если он видит какие-то в нас перспективы не из материи, не по нашей компетенции, а потому что он может сотворить собой в нас, иерархии это вообще не видно. И поэтому многие иерархии часто менялись, потому что там есть такой закон. Если ты не можешь, не способен принять волю отца, а бывает и так, потому что ты не готов. А с другой стороны, иерархия обязывает видеть все окружающее по иерархической компетенции. Иначе ты не иерарх. Это другой взгляд, чем отцовский. Вот это нестыковка отцовского восприятия иерархического среди иерархов вызывала что? Факт, когда они сдавали обязанности, а они там честно к этому подходят, если ты не готов, и ты не можешь понять, почему так отец действует, ты не можешь это поэтому принять, там пустого соглашательства не бывает, да? То ты не способен нести огонь отца вот этой вот, единицы иерархической. И там сдавали обязанности. И плюс точно так же относились к людям по компетенции. А вот это другой принцип, потому что иерархический и дивный принцип — это совершенно разные подходы, принципы, выводы какие-то, взгляды совершенно разные. И вот получилось, что если у нас эпоха отца, человек напрямую растет отцом, как единица отца, человек должен учитывать что? Волю отца. Те параметры, которые отец заложил, это для него вершинное мнение, вершинная оценка у отца. А иерархия сопротивляется. И плюс не все из нас готовы идти к отцу, а что? Бегут владыка, это самое. Но владыки 256 это все-таки там компетентные. А вот то, что в командах там было, это как называется вверху, так и внизу. Есть разные служащие, разные степени компетентности, как на физике, там и там. В том числе там были служащие, которые не совсем волю отца способны были принять, даже вот как некоторые наши физические, не совсем были готовы руководствоваться ею, потому что вот эта нелинейность иерархическая не была наработана. А нелинейность, она идет из дома, при смешении принципов иерархии дома. Видели? И поэтому отец поставил иерархию управления материей, а на 15-м учении синтеза и аватар, как и аватар ипостась, что является собой учение синтеза. И вот этот горизонт 15-й, он в принципе есть воля, это никто не отменял, да? В этом смысле горизонт работает так же, воля она направляет, зажигает, заряжает, указывает, а где что нужно. Снимите, исполнить. Вот. А с другой стороны, сейчас четче стали вот на 15-м горизонте видны его специфики. Например, на 15-м горизонте у нас, если внимательно помните стандарты, стоял антропный принцип. Антропный принцип, он позволяет творить человека единично. То есть каждый человек на себе концентрирует всю метагалактику, и из этого складывается его творение. Все метагалактика. И так на каждого человека вся метагалактика фокусируется. Вот. А тогда получается, на 15-м горизонте рождается, собственно, единичность человека в отце. То есть огнем и синтезом 16-го горизонта мы едины с отцом. А когда мы говорим с точки зрения 15-го горизонта, дальше вот из этого единства отцом, из массы всех омег, выделяется каждый человек, воля отца, и определяются все его перспективы учением синтеза. И тогда воля формирует каждого человека как единицу отца, окончательно для вхождения в материю. Видели, это тоже, это сейчас специфика этого горизонта есть. Вот, ну и быть единицей, но обязательно быть в команде со всеми людьми. А вот это нужно уметь сложить, соединить одновременно и то исполнять собою. Вот сейчас это будет легче, когда на 15-м горизонте учения синтеза. Потому что иерархия, она всегда, вот иерархический взгляд, он требует даже восприятия разделенности. Это не обязательно отчужденности там или отделенности. А когда условно в восприятии вы дифференцируете, различаете разные иерархические уровни чего-то там, материи, ситуации, человека, как части, чего угодно. Вот. А сделать это, не имея четкой единичности, это значит, не имея определения, чем ты это будешь различать. Вот это все было, представляло такую смесь взрывную на 15-м горизонте, отсюда вызывало у нас сложности в росте и развитии. Поэтому некоторые доходили до любви отца, а дальше мудрость нечего взять, воли нет. Воля для каждого как единица отца, но тоже нужно уметь ее сложить, тоже нужно уметь ее выделить. Вот. Но в помощь идет иерархия, которая по ключу 8.1, стоит на восьмерке, а значит, и учение синтеза начинается с иерархичности материи. Я бы лучше сказала, с иерархизации и аматичности материи. Ведь синтез — это постоянная динамика, это постоянное новое творение, а без аматичности это не включается. Вот иерархия на восьмерке, она и выделяет уровни разной материи, простраивает между ними разные отношения. Это свои функции так и продолжает здесь нести. Но при этом иерархия учится быть нелинейной. Потому что материя — это аматика. Аматика что, чем занимается?
Постоянным процессом.
Постоянно должно что-то меняться. Вопрос. Как меняться? Каким принципом, по каким ориентирам или критериям мы должны менять все, чтобы вот эти изменения не привели к разрушению того, что вообще было построено. Не к эволюционированию, а к разрешению. К разрушению ведут некоторые действия, которые служащие называют аматическими, на самом деле они хаотические. Почему? Аматика — это перестройка матричности. Это перестройка новых условий, сложенных для материи и на уровне огня даже. Вот. Когда эти все условия должны развиваться, а не просто разрушаться. Разрушаться, чтобы сотвориться на более высоком уровне. А если нет вот этих заложенных критерий, а как это выше? То есть нет вот этой иерархичности, что следом за одним уровнем материи идет следующий, более совершенный. Это всегда, развивая мысли, допустим, развивая чувства свои, что угодно развивая. Ты не просто развиваешь, а ты куда-то все это развиваешь, в каком-то направлении. И тогда вся материя теперь получает, что иерархическая направленность роста от менее совершенного к более совершенному. Грубо говоря, порядка больше. А то у нас все говорят, вот давайте новое там время, новые идеи продвигать. давайте там новые отношения в государстве простроим и так далее. Давайте, кто ж против этого? Против, да? Вот мы там самостоятельное государство, мы там всю новую политику простроим. Давайте, пожалуйста, все замечательно. Это вот подготовка. А потом наступает этап самого исполнения этого «давайте». И тут включается, а чем ты руководствуешься, что у тебя есть, чтобы следующий шаг сделать более высокий, качественный, да? А когда ничего нет, а «давайте» уже началось, идет, строго говоря, революция, которая как хаос сметает все на своем пути, а потом приходится с большими усилиями все вообще с нуля начинать строить. Это невыгодно ни отцу, ни людям. Согласны? Поэтому «давайте» должно предполагать за собой идею, парадигму, стратегию. Вот. К следующего витка развития, когда у тебя есть определенный порядок, вот есть сейчас, на сейчас, то, что хочешь, то, что тебя перестает устраивать, но следом ты должен более высокий порядок организовать, и надо иметь то, чем это организуется. Поэтому иерархия учит воскрешаться. Как вам? Где воскрешение предполагает. Тут два таких смысла, но они одновременно, они противоречат друг другу. С одной стороны, это крещение или крешение, да, слово крест. Воссоединенность крестом с Отцом. Принцип крещения, принцип воскрешения. Потому что, с другой стороны, воскрешение – это что у нас? Это процесс накопления новых возможностей и переключения на более высокий уровень материи, где ты становишься устойчивым, уже не возвращаешься назад. Это ты воскрес. Но чтобы вот это переключение произошло, минимум четверичный подход к накоплению условий для этого воскрешения у тебя должен быть. А это крест. Потому что отец в эту эпоху минимум четверичен. Даже в пятый раз это так было. Вот. Ну, там есть восьмеричный, шестнадцатеричный крест, это все детали. А предполагается, что это отец, мать, и, ну, то есть любовь, мудрость, воля и синтез должны учитываться в каждом следующем шаге роста, чтобы воскреснуть. А если ты не учел волю, а уже насинтезировал, не воскреснешь. Попытка войти в материю будет, исполнить нечем будет, законы не взял, волю не взял. Или не влюблен, ты вообще не войдешь в этот процесс. Или не в стандартах, то есть не в синтезе для этого воскрешения, не взял у отца на это конкретный синтез. Или не смог, или забыл вообще. И что получается? А ты не можешь выйти за пределы своих параметров в новое, потому что новое для тебя синтезом не отстроено. И все воскрешение куда девается? Это никуда, оно просто не получается. И вот мы как раз вошли тоже в верхнюю четверицу, прямую отцовскую. Но эта четверица отличается от других чем? Тем, что нелинейно, вот так вот отец, печатать может любовь, мудрость, и волю, и синтез. И все четыре позиции этим характеризуются, потому что они напрямую от отца идут. Или от Эвдива, но это тоже от отца. Не иерархическим путем это идет, к которому мы не привыкли, потому что не были знакомы с этим путем выше, чем иерархическим, в пятый раз. Мы привыкли, что за каждой ступенькой будет только следующая ступенька. Отсюда символ лестницы Якова. Мы когда-то на синтезах это проходили эти лестницы Якова, потом уперлись. Почему нам эта лестница? Представляете, там уже несколько сотен присутствий материи, да? А мы сколько будем веков это все осваивать, если всю пятую раз у семь планов только осваивалось? И как-то скучно и печально от этого стало. Мы решили поискать нелинейный путь, а в доме это все возможно. Когда в доме иногда складывается так условие, что ты перепрыгиваешь все вот эти иерархические лестницы, потому что нелинейно в тебе собираются условия, не по качеству, может быть, так сложены, что ты становишься готов к непредсказуемым условиям. Это то, что пыталась донести в любви. Это с любви обязательно начинается. Есть такое? А вот если брать четверицу ниже, от творения до жизни, она иерархическая. Поэтому там четко получается, только опираясь на то, чем ты владеешь. Творение по твоим началам, другого не дано. А бывает творение отцом нас, когда у нас нет начала, да? Только это не будет творением как таковым, это будет более глубоким действием, или любовь, или мудрость, или более... Или самое известное для нас синтезирование нас напрямую. Из того, что отец имеет, но то, что отсутствует в нас. Дошло? А это уже дом. Вот если вот говорить об организации, то организация 13-я, почему она наукой здесь проявлена? Потому что наука, она имеет цель познать объективную реальность отца. Но познать — это как бы слово, которое характеризует внешнее, формальное вот действие науки. На самом деле, когда мы входим в объективную реальность отцовскую, любовью отца, то у нас обязательно идет взаимная слиянность, взаимное преображение. Как субъекта, познающего, это не только ученых касается, это любого человека касается, вот, так и предмета или объекта, который он изучает. Все преображается и меняется. Вот, поэтому познать можно только по-настоящему отцу. А это стало удобным на 13-м горизонте, минимум.
Mm-hmm.
Есть такое? Поэтому познание только в слиянности с отцом настоящим. А если оно внешнее, когда ты отчужден предмету по-настоящему, ты его не чувствуешь, не проникаешь, а только там фотографируешь, зыришь, смотришь, но ты при этом не меняешься, ты в отчужденности этому изучаемому предмету, получается, ты его как познаешь? Ты его не познаешь. Ты описываешь. Внешние эффекты, воспринятые тобою частично, во влиянии на себя самого, на свои мысли, смыслы и так далее. Видели? Поэтому это не настоящее познание. И так идет до сих пор вот наука пятый раз. Я вот психологи, как говорят, метод самый частый в психологии применяемый, это метод наблюдения. Мне так смешно, на основе наблюдений хотят составить вообще представление о человеке, тем более помощь ему оказывать. Вопрос, чем ты наблюдаешь, господин психолог, чтобы воспринять человека и его проблемы? Если у тебя, ну хотя бы иерархический уровень восприятия человека, а вот если психолог научится смотреть отцом, собирая нелинейно все, что... Отцом ты сможешь удержать. Отцом можно все на самом деле. Больше, чем ты умеешь, но вот до этого. Вот. И во взгляде, синтезируя отцом необходимые детальки, даже те, которые ты не способен был раньше воспринять, вот тогда это будет более качественное наблюдение. Согласна?
Ну, у психологов же тесты там, они по тестам определяют. Вот это
давай
вот
там. Тестовая психология – это не вся психология. Есть когорта психологов из российской школы, кстати, не европейской, не западной школы. Вот западная, она основана на тестах. А тесты, они отражают эфирное взаимодействие человека друг с другом. Стимул реакции – это уже то, что в тестах лежит в основе их формирования, да? Кстати, тестовое образование – это эфирное образование. Очень низкое по качеству. Мы уже очень много потеряли, перейдя на эту систему. И еще и не собирается от нее отказываться. У нас полностью рушится образование. Знаете, что хорошо? Хорошо, что оно вообще рушится. Придется строить новое. А тогда уже придется взяться за другие подходы и методы. Также и психологов, да? Тест – это эфирное отслеживание. Когда ты стимул собой являешь, слово там, какую-то ситуацию предлагаешь, а потом смотришь на его реакцию. Всегда возникает вопрос, а критерии оценки этой реакции где?
Угу.
Не в самом человеке. А если учесть, что каждый человек разный, Поэтому психологи приходят к отрицательным результатам, работая тестовой системой. Российская школа, она изначально шла другим путем, минимум душевным. Исходя из того, что психея — это все-таки душа, что в древности еще было описано. Из того, что нужно сопрягаться, уметь сопереживать человеку, чтобы ему помочь. Правильно, это были глубокие выводы, смысл? И только тестами, вот эта школа, на России они тоже наши сейчас подвержены тестам, потому что там мощнейшее такое давление всей этой школы идет и до сих пор. И многие российские психологи не устаиваются и идут этим путем. А я знаю, в том числе уже в своей жизни, что многие психологи, они настоящие, если они реально хотят результатов достигать, а не формально там срывать денежку. Вот. Они на тестах никогда это не достигают. Причем там какие-то выводы отдельные можно сделать из всех этих тестов, но взять, чтобы построить полностью на них работу, не получится. Они идут чем? Нелинейным путем. Это более глубокий подход, хотя там тоже еще полно проблем. Вопрос становится всегда в интерпретации. А есть в науке такой закон. То, что ты описываешь, ты должен как-то общепринятыми или какими-то общими доступными всем единицами измерить. И почему на тесты перешли? Потому что там как-то количественно можно измерить там степень реакции человека. А в нелинейном восприятии, типа душа в душу, очень сложно найти эти единицы. Это только сейчас в метагалактике, в науке становится такой вот основа мера, которая позволяет мерять разные уровни материи. Мера скорости. Это не километры в час. Это будет совсем другая единица, которая не связана ни с километрами, ни с временем. Тогда это будет настоящая скорость. Вот. И так во всем. И точно так же очень проблемно пока чем-то измерить поведение человека. Это у меня такой спор был с научным руководителем. Он мне говорит: тебе нужно найти единицы измерения. Я говорю: они что, есть, что ли? Единицы измерения человеческого поведения. Ну вот там по шкале какой-то, наверное, ну это же все относительно. Это вот, знаете, как выведено эмпирически. Но, говорит, другого нет. В этом он прав был. Другого нет. Но это же не значит, что нужно останавливаться. Значит, нужно так разрабатывать материи, причем вначале внешние, многомерные, чтобы у нас там выработались, допустим, ментальные единицы, вот физические единицы, секунда, единица времени, допустим, или там минута, час, вот, длина, метр, сантиметр, да, что-то у нас есть физическое, сила тока, Кулоны или что-то.
Ваты. Будто.
Нет.
А мощность ваты?
Ампера это сила тока, да?
Да.
Мощность ваты — это производная. Это не настоящая единица. Производных там много, настоящих там несколько штук всего, да? То есть там, помню, единица есть мерящие электрический заряд.
От сопротивления.
От сопротивления это производная.
Это ом, да?
Вольт, ампер.
Вольт напряжение, ампер сопротивление.
Нет, вольт, ампер — это сопротивление, там оно и...
Сопротивление ом.
Вольт — это сила напряжения, а ампер — это сила тока.
Сила тока.
А вольт, ампер?
Вольт, ампер, что это? Мощность только, а вольт, ампер будет мощность.
Да, тогда получается вольт-ампер и ватты, да?
Да.
Это вот из одного разряда мощности. Ну, просто разные названия фактически, об одном и том же, да. Ладно, и вот увидели, там еще плюс касаемо света какая-то есть абсолютная единица измерения.
Парсеки.
Нет, парсеки — это совсем
не освещенность. А тут ашню.
Ну, я не... В общем, короче, есть... Мы сейчас не об этом, это нужно специалистам разговаривать. Вот. И получается, что все остальные единицы, там их много-много-много, они производные от базовых, но они все физические. А представьте, что должно быть много видов материи. Эфирная материя, а у нее другие, вот кроме этих базовых физических, там должны быть именно истинные, первичные вот эти единицы измерения заложены, вот, чтобы описать эту эфирную реальность. А мы этого пока не знаем. а потом астральная материя, а потом ментальная. И только когда внешними мы какими-то экспериментами найдем эти единицы измерения, вы понимаете, что внешне, чтобы изучать, необходимо быть человеку отстроенным минимум этими же материями. А можно быть отстроенным, не описав количественно и качественно, чем ты конкретно отстроен, да? А вот просто вот пока идти как эмпирически, практика без теории о том, какие возможности есть у той или иной материи. И только когда человек опишет внешне эти все единицы измерения, это можно будет применить к самому человеку. И то нужно понимать, что человек — это вот разноуровневая, иерархическая, но одновременно и цельная система. Система, которая ведет в цельность, где учесть все влияния друг на друга разных параметров человека просто невозможно. И более того, по учению синтеза до конца вот так изучить человека как отца не получится. Просто нечем. Мы все равно будем всегда, пусть даже на очень высоком этапе развития, но всегда отец будет выше этого нашего развития. И всегда будет закладывать человека более высокие способности, условия, чем те, которые познаны, чтобы мы развивались дальше, понимаете? Вот эта относительность всего во всем нужно будет учитывать в будущей науке. Взяли. Вот. То есть получается, в науке есть такой четкий закон: все должно быть измерено, отмерено, обосновано, доказано. Но мы должны понимать, что мы относительно чего-то можем материю писать, а если идем в другой уровень материи, более многомерный, допустим, уже нечем описывать. И тогда мы просто внешне наблюдаем, наблюдая это как какие-то спорадические наши поведенческие реакции, которые не можем систематизировать, сложить в целое, описать это как закон какой-то материи. Почему? Не доросли до определенного уровня возможностей. Тогда мы наблюдаем, что у человека есть и то, и другое, третье, десятое. Как между собой сложить? Необходима более высокая позиция наблюдателя, чтобы все вот это охватить собой. Есть такое? Поэтому исследовательский процесс, он, на мой взгляд, будет гораздо более глубокий, но одновременно вот этим вот ракурсом любви отца в науку заложено условие. Она только объективно должна описывать разные явления. Причем понимать, что тот или иной описательный вариант, он иерархически какой-то один из ракурсов. Всегда. И не претендовать на все. Это невозможно просто. Что метагалактика как внешний мир, что человек как своим внутренним миром безграничны по причине того, что все это в источнике к отцу относится. Понимаете? А поэтому это познать глубоко будет нам сложно и до конца невозможно, поэтому должны относительно чего-то все измерять. А поэтому нужна будет иерархичность в подходах к тому, что мы описываем. И прежде всего иерархичность будет, то есть описание критериев, чем наблюдатель или исследователь характеризуется. То есть описание его наблюдательности как человеческой. Какое количество частей в нем дееспособно, да? Вот чем он действует в настоящем, какими частями, мирами, эволюциями, ракурс эволюционный, ракурс там, допустим, мерностный, ракурс, потому что у нас физическая мерность не 4096, а это физика. И восприятие физики идет от трех мерностей до 4096 мерности. А каким конкретно вы восприятием владеете по мерности, по этой категории мерности? Правда, хороший вопрос? От этого ведь зависит результат и вывод. Вот. Или брать скорость, которую мы с вами еще не знаем, как по-настоящему, вот так вот, когда это степень проникновенности отцов. Вот. И плотность единиц сути или точек сути на единицу объема материи. Даже нужно измерить количество сути. Это нужно интенсивность, плотность света биологического и человеческого чем-то измерить, да? А как оценить качество записи в этом свете? Глубину мудрости. И каждый исследователь со своей мудростью начинает входить в исследование, да? Относительно чего и какой мудрости идет с его исследованием. Правда, много параметров нужно задавать, чтобы быть объективным. И этому всему придется учиться. Поэтому перспективы таковы. Почитайте распоряжение, особенно касаемо 10-го, там, приложение к нему, там есть регламент по маме. Вот, особенно в регламенте там интересные вещи. Сложные, непонятные для восприятия. Но если углубитесь, поймете. Сколько у нас там категорий исследователя идет? Ну, там начинается с самого такого устремленного или познающего, или что-то такое. Да, вот. А, служащий. Служащий мам. Это первая позиция. Что нужно иметь, чтобы ты вообще служил маме? Первое, ты должен иметь хотя бы одну свою сложенность, позицию, собранность такую, да? Вот когда ты можешь ее как научную позицию являть. Научную. А что такое научную? Это вот отмерено и объективно по всем этим параметрам описанным. Но с учетом того, что ты в любви отца. И с учетом того, что никакие исследования дважды не повторятся. По причине понятной, да, что исследователи разные, и даже сама объективная среда на все время в изменениях находится. Согласны? Вот так получается, докторская рознь? Конечно. У нас докторская диссертация находится на 9-й позиции. Академик на 10-й. Ну, там он посвященный науке называется. Потом служащий науке, и там, который на единице, на 11-й, да? Который входит в науку чем? Какими-то уровнями основ, уровнями созидательности. А уровни тоже бывают разные. Для одного статуса это один уровень, для одного набора начал творения это один уровень познания, а для другого будет совсем другой. Это то, что мы сейчас наблюдаем. И мы смотрим на эти все докторские. И есть очень прекрасные работы, глубокие, для 5-й раз, очень интересные, особенно с практическим значением. А есть вообще выеденные яйца не стоящие, которые просто пылятся в архивах, но деньги на написание потрачены. Чьи-то амбиции удовлетворены стать доктором наук. Дело в том, что, понимаете, ученый теперь относится к кому? К учителю. И там и корень один получается. Ученый, учитель, учит. Телом в том числе, да? Это могущий обучить собою. Но собою, как вы понимаете, на горизонте любви отца, это только отцом. Тем, как ты умеешь являть отца, и отец, или наоборот, отец тобою обучает других. Это к учителю относится. Поэтому ученый, это обучающийся этому процессу явления отца, в том числе и познавать окружающий мир, или в какой-то степени наученный познанию отца, любовью отца. Угу. Есть такое. И теперь смотрите. Мы знаем, что на 13-м горизонте не просто учитель. У нас есть, у отца, вернее, есть понятие учителя синтеза, учителя воли, учителя мудрости, учителя любви, учителя пламени. Я точно знаю такое явление, потому что одна наша служащая имела такой статус, сейчас она стала владычицей пламени. То она учила пламенности, теперь она владеет, и свои владения передает, в том числе в образовательном процессе, как владение пламенем отца. И каждый из нас учитель, растущий учитель, не обязательно уже состоявшийся, да, или владыка чего-то. Всего это невозможно. Каждый по своей специфике, учитель или владыка. Вот недавно мы говорили о том, что есть учитель синтеза, это попробуй его еще не видеть. Мы теперь говорим, что на 13-й позиции стоит учитель мудрости. Синтез это дальше будет, это не отменяется. Точно так же, как на 14-м есть владыка воли, но мы знаем, что у нас есть владыки синтеза. Владыки воли – это аватары, ну, учатся этому явлению, аватары 14-й организации, а владыки синтеза – это владеющие синтезом в масштабе всего единого и ведущие синтез. Совсем другая деятельность. Владеть волей, владеть синтезом – это разные виды. Точно так же учители из синтеза, воли, мудрости. Но воля и синтеза пока нам тяжеловато, а учитель мудрости – это тот, кто, смотрите, являет отца горизонтом любви, то есть являет отца любовью. Учитель мудрости занимается синтезом любви, занимается, ну, скажем так, проявлением, генезисом, синтезом той любви, которой еще нет. Во всяком случае, нет, как минимум. То есть он рождается, ну, вот, рождает новую любовь в собой. Учитель мудрости. Почему мудрости назван?
Потому что для любви это вышестоящее.
Ну, правильно. То есть смотрите. Чтобы любовь сложить, нужно учитывать не просто явление любви. Можно как угодно что-то с чем-то соединить, это будет любовь. Но будет ли это мудро, я любовь с точки зрения отца, и продолжит ли эта любовь развитие, это будет зависеть от того, сколько в ней мудрости. Точно так же, если еще глубже смотреть воли, и еще больше любви. Ой, синтеза. Видели? Поэтому... Допустим, мудрость рождает владыка воли, он опирается на эталонную волю отца, и из этой воли выявляет, какая мудрость. А потом эта мудрость и владыки воли, и отцовская, но мы больше ориентируемся на отцовскую мудрость, является определением, а как же нужно отстроить в любви материю, чтобы эта мудрость как вышестоящая реализовала, и чтобы любовь была мудрая. То есть соединить нужно любовь и мудрость. И вот у нас, получается, сдвижки в стандартах получились. Мы раньше говорили, учитель любви. Это чисто 13-й горизонт, что учитель, что любовь. Куда это ведет? По идее в мудрость, это по идее. А есть ориентиры, чтобы эта мудрость в любви появлялась. Вот это было очень слабо развито, поэтому отец решил по-другому простроить. Вот эти вот огни, синтез, воля, мудрость, любовь, он как бы на шаг углубил в материю. И получается, у нас учитель исходит из чистой истинной мудрости для того, чтобы организовать любовь с собой. И так на каждом горизонте. Ипостась любви занимается творением, но опирается на чистую любовь отца. И тогда идет синтез разных горизонтов между собой. Не вот так они скользят, независимо друг от друга, а они начинают что? Пересекаться между собой, объединяться в целое. Это пласты иерархической материи, или, лучше сказать, иерархизированной материи дива, соединяются в целость. Вот этим стандартом. Все уловили, о чем речь? Вот. Вырождается из этого целость. Вот мы, получается... Выходим, и мы все начинаем этим 45-м синтезом вникать в условия 13-го вида организации материи под названием Галактическая Академия Наук. Организация так называется. Но касается она не только ученых, а касается она каждого человека, как и все организации, мы с вами говорили об этом. Чем? А тем, что каждый человек развивается только тогда, когда он вникает в жизнь, в окружающий мир, объективно и познает это. То есть профессионалы этот горизонт науки развивают, а человек должен научиться, что, ну, по мере возможности жить научно обоснованно. очень непривычно звучит, тем более, когда соединяешь два слова со старыми восприятиями, да? Любовь и наука. Это вообще категориально разные полюса были в пятый раз. Науки считались, это сухари, ментальщики, вечно что-то там думающие, да? Вот, а любовь — это чувство, осязает, там нелинейность, там простор, там нет вот этих жестких положений, нужно вписаться в эту парадигму, да? Вот, хотя ученые вроде бы как глубоко копали. А теперь вот мы можем с вами, это все соединяя, увидеть, что любой человек, он только тогда поймет жизнь по-настоящему, если говорить бытовым, не научным языком, да, когда он сможет быть в слиянности с отцом и будет отцовским взглядом смотреть на все. Но это нужно понять, это нужно дойти и смочь сделать. Поэтому служащие сейчас обучаются этому. Есть такое? Это еще один вариант. И поэтому каждый из нас, входя в 45-й синтез, начинает становиться на путь учителя мудрости. Мы с вами сейчас что истижаем? Учителя мудрости. Вопрос только чем? Любовью отца. То есть войдем в любовь отца и попросим организовать нашу жизнь как учителя. Только нужно чуть-чуть еще добавить к слову учитель. Это кто такой?
Учителя.
Да, но этого мало, нужно подробнее. Вы не только расшифровываете слово, как уже раньше знали. Формальный подход и метод. Когда мы слышим расшифровку, учит тело того же Виталия Александровича. И ее повторяем, соглашаясь с ней. Что своего мы произвели, расшифровывая учитель, выясняя суть с процесса учителя. Вот в таком ответе ничего.
Учитель научает собой.
Научает. Каким образом научение происходит? Это не образование, кстати.
Собственным примером.
Собственным, да? А еще что должно быть?
Знание.
Откуда же вы знания тут возьмете? Нет их еще, понимаете? На этом этапе знаний еще нет. Есть только предыдущие.
Учитель мудрости, а мудрость — это методичность, методики факта.
Это не, да, только методичность. Подожди, методичность может быть эфирностью. У нас по стандарту метод на втором горизонте стоит вообще-то.
Ну, если в четверице, да, в второй.
В 16-лице.
Совсем другой.
Совсем другой, да.
Может быть, выявляя, складывая какие-то начала.
А мы, когда так рассуждаем, из чего исходим, из каких критериев или стандартов? Вы знаете, важно не то, не как-то вот искать ответ. Искать можно долго и не попасть. А когда ты еще не начал складывать ответ, нужно найти правильный подход. С какой стороны, каким ракурсом посмотреть на вопрос, чтобы в какой области стандартов на это сориентироваться и найти правильный ответ быстро. Поэтому в науке есть вариант не только методов. Метод — это когда уже идет применение какого-то процесса действия. А еще идет явление подхода, как ты готовишься к познанию. Поэтому как, вот это вот важно при поиске ответа. Вопрос не в научной деятельности, а в том, чтобы мы с вами организовывались и мудростью, и любовью отцовской по-настоящему.
Да, глубоко погрузиться в мудрость, да, достигнуть, да, чтобы мудрость.
Тогда, смотрите,
надо, чтобы был
вопрос, Бог, вопрос Бог, был не о мудрости, учитель мудрости — это два начала вместе. Сначала по отдельности разбираем. Кто такой учитель, а потом, что такое мудрость, почему он учит. Понятно, мудрость, но как этот процесс выглядит? Тогда учитель — это не просто учит тело, а нужно посмотреть, что учитель на 13-м горизонте. что из себя являет вот этот 13-й вид материи отца, 13-й горизонт? Вот, что это вообще вот, по смыслам, по знанию у нас?
Некие константы.
13? Не константы, опыт,
окскость, да,
энергия там есть, окскость есть, да, синтезность там есть. Что еще там?
Ну, ты уже и научишься.
А наука языка.
Это будет сложно, но сейчас совместить.
Значит, смотрите,
любовь, да? Изначально вы что еще есть? А что там еще есть? Синтезность, энергия. Это горизонт, изберем из разных стандартов. Но нужно, знаете, чтобы не быть формальным в этом деле, то взять можно что угодно вообще. Нужно понимать вообще, почему ты, куда, зачем и что ты вообще берешь. Где синтезность наряду с полномочиями совершенствования, с творящим синтезом, это что? Это реализация. Это чем ты реализуешься. Причем иерархическая реализация. Энергия. Это субстанция материи. Из чего все строится. Согласны? Любовь. Огонь отца. Ну, берем. Окскость.
Как это образ?
Нет, эталон, это рядом стоит. Но это разные вещи, окскость, эталон.
Взгляд отца.
Взгляд. Это еще одна позиция. Но это разное. Взгляд это что? Частность. Это результат работы нашей что? Части какой-то или частей. Сложить новый взгляд. Согласны? Тогда вот за каждым из отцов должны мы понимать, что мы имеем в виду. Тогда окскость это что? Что еще в одном ряду с окскостью стоят? Стоит. Истинность? Нет. По стандартам думаем стандартами. В науке это жестко. Мы же куда входим? В активность отцовскую. Как мы можем не владеть стандартами отца?
Истинность на высшей окскости.
И это из одного ряда. Термины. Они на разных горизонтах. Окскость это что? Это не око, а что? Способность действовать оком. А как это еще называется? Принцип, которым ты действуешь. Принцип, которым ты действуешь.
Получается огонь, принцип, потом иерархическая реализация.
Я не обязательно в этом порядке, я не по порядку писала. Потом мне не подойдет.
Совершенно иерархическое.
О чем речь, Марина?
На этом горизонте.
Там по 8, там не по 16. Иерархизация ты имеешь?
Не, она имеет в виду из 16 яиц, это активная иерархическая и т.д.
А,
не вначале с этой позиции?
Нет,
да.
Совершенно. Там совершенно. Подожди, это начало научное. Там, да, там идет там отцовскость, по-моему, да, потом полномочность, и дивная, иерархическая, внутренняя, внешняя, да, вот эти вот начала. Да, сверху вниз,
сверху вниз, да, да, да.
Знаешь, есть у нас 8 горизонтов, где на пятерочке иерархизация. Это вот в названиях частей у иерархов это все там меряется вот так. Но давай так, мы не до конца вникаем, что это такое. Мы владеем этим, да, чтобы это различить и сейчас применить. Поэтому, может быть, ты и правильно говоришь, я пока не знаю, куда это все вместить как стандарт. А просто, знаете, так это все не получится, это не будет наука. Тогда окскость это принцип. Если продолжить вот эту вот 16-ицу с поэтому, то там стоят правила, методы, вспомните, да? Mm-hmm. Вот. Потом принципы,
это начало,
аксиомы, и пошли дальше, где у нас на 13-й позиции вот окскость. Вспомнили это стандарт?
Да.
Это 16-ица чего?
Ну, типа творение.
Тоже.
Вот если, понимаете, вот смотрим на 16 лиц, а их 16 штук, на самом деле их больше.
Ну, 16.
Вопрос, вот так, чтобы обобщить все, да? Это что? Это стандартный 16 на 16, это матрица науки, которую мы так вот смотрим на окружающую материю. Но 16 лиц – это 16 критериев, по которым мы определяем, какой тип, вид материи или творения у нас был, есть. И каждая из этих 16 лиц является собой что-то. Посмотрите, там название под ними написано. 16 огней, да? 16 совершенных частей человека, 16 видов материи, 16 лиц материи, это разные вещи, да? Вспомнили,
да?
Вот. А вот сюда, если посмотреть, это вот самым привычным для нас способом, там оно по-другому чуть называется, это принцип, в котором науке ты действуешь. Причем, если наука – это неотъемлемая часть материи, одна из 16 организаций любой материи, то это принцип, которым должен учиться любой человек. Мы привыкли в основном к правилам метода, первым двум позициям из этих принципов. И то методы – это далеко не для всех. Даже правила не все люди вообще владеют ими. А владеть правилами – это не значит их подчиняться, а значит глубоко осознавать вообще, а что это за правило, куда оно ведет, какие у тебя будут реализации, исходя из этого правила, а нужно ли оно тебе. Потому что сколько людей, столько правил по-настоящему. Есть правила, которые нужны всем людям, а есть индивидуально. Не все дорастают и не все же идут тем путем, который гласят правила. Вот так у отца все свободно и непривычно для нас. Видели? Вот, поэтому, ну, лучше это назвать принципом. Опять же, мы смотрим с третьего горизонта этой 16 лиц, потому что принцип там на тройке. А можно назвать это началами? Да, но нам будет сложно это увязать с общей темой. Да, получается? Тогда получается, мы на 13 горизонте имеем что? Разные, тут можно еще там посмотреть и добавить сюда вещи, ну, более-менее понятные. Разные проявления специфики 13-го горизонта, чем он характеризуется. Но можно сюда часть отнести. Тогда уже можно будет часть ока, может быть часть эталона или синтез метагалактического эталона. Ну там, правильно смотреть на самом, да? Можно, можно, как вид отдельной материи. Но только нужно понимать, что за этим стоит. Потому что просто так вот не смешаешь все вместе. Нужно понимать процесс, что, как, где, на каком этапе задействуется, хотя бы из названных вот этих вещей. Вот. Тогда получается у нас... Любовь, как огонь и синтез отца, все определяет. Да? Если брать чисто этот горизонт. Дальше. Результатом работает человека, вот взгляд, да? Как частность. Что у нас еще будет? Если брать не человека, а степень и глубину его разработанности, как ну, какой-то критерий его иерархизации, вот иерархической реализации, это у нас должен быть сложен, что какая-то синтезность, если человек выходит на это. Это может быть, может нет. Поэтому вот это вот применить крайне сложно.
И, может быть, чаще всего это применяется в научной среде, именно поэтому. И там более результат виден.
У нас нет еще научной
среды,
даже в высоких ценностях.
Да?
Да. Где бы вот это, синтезность, применялась как инструмент, за исключением учителя, изначально настоящего учителя, изначально считающего отца, за исключением аватаров синтеза, некоторых, не все. Не все аватары синтеза имеют свою наработанную синтезность. Ну, ипостасия, или да, ипостасия аватара, может быть, имеет. Дошло?
Угу.
Поэтому сказать вот так вот, сейчас мы это применим, теперь понимаете, почему я так ответила, да?
Угу.
То есть ракурсом разной синтезности, если она имеется, будут совершенно разные взгляды, все остальные параметры по качеству, по глубине. Тогда получается, что у нас? Любовь, она, допустим, входит в часть агуна-маса. Допустим, тоже око или эталон. В части 13-го горизонта. Дальше. В частях есть системы. Какие системы? Как они называются?
Системы вообще как называются?
Система 13-го горизонта. Из 16.
Энерготворенность
взгляда. Значит, дальше у нас должна сработать энерготворенность взгляда. Потом аппараты, там похожее название, но в зависимости от частей. Они тоже там все аппараты с названием энерготворенность. Вот. Потом из этого вырабатывается что? Собственно, частность взгляда. Эта частность характеризуется какой-то энергией, какой-то любовью, но уже человеческой, собственной человека отца, да? Чем еще характеризуется? Каким-то, вот здесь вот это все объединяется, сам процесс действия, чем? Окскостью, степенью окскости. То есть, чтобы вот это вот все... А любовь сработала в частях системных аппаратов, привела к сложению нового взгляда, выработке новой энергии, собственной любви человека, необходим принцип окскости, чтобы это шло верным путем. Этот принцип развит у всех в разной степени. В каждой части своя степень окскости. Окскость эфирная, окскость астральная, окскость буддическая – это разная ее глубина. Да? То есть какая-то вот степень окскости должна быть, подходы принципа на 13-м горизонте. А если мы не владеем окскостью, применяем нижестоящее, что у нас ниже есть по принципам? По правилам жизни. А это как? А если мы их не умеем вырабатывать, методы не работают. Если мы только правилами живем, а свои методы не генерируем. Метод – это способ достижения чего-то, да? Вот то мы берем правила внешние, как Сергюк рекомендует.
Вот и метод, да. И получается определенный как бы взгляд, да, аксиома. Ну, мы берем его как аксиоматично, да?
Или аксиома.
Не да, да. Там, вот, а просто
аксиома. У некоторых Сергюк всегда прав.
Да, вот такая вот. Ну,
это и... причинная аксиома. Как он? А то и астральная. И вот вы, руководствуясь этой аксиомой, Сердюк всегда прав. Начинаете вырабатывать свой взгляд. Какой он будет? Похожий на Виталика. Но никогда не будет таким, как у Виталика. Вы будете его копировать, глубины не получится. Почему? У него более уровень подготовки. Это объективно понятно. Видели? И чё?
Нет, ну как? Мы шли от чего? Мы шли от того, что складывали учителя мудрости. И сейчас мы сложили учителя. Это ну, по 13-му горизонту. Но ведь мудрость, она...
Не, мы еще не сложили.
Ну, идем по пути к этому.
Это мы пытаемся зацепить мудрость. А она не цепляется на самом деле.
Так мудрость через человека. Это объединяет в себе как принцип человека, который внутри генезирует.
Вот была фраза первой части.
Возможности, да, которые приводят уже к способностям.
И все это исходит из любви. Ну, не, любовь здесь как инструмент. Все это исходит из научности.
Научности.
Часть в отце и часть отца в человеке, человека в
отце. Так вот, чтобы это все объединить в единый процесс, необходима ориентировка. На мудрость отцовскую ориентируемся. То есть как у отца все работает. Это нужно и постепенно изучать из семинара учения синтеза брать. Они так, в таком виде нам отдаются учения синтеза. А с другой стороны, уметь синтезировать начало, основы, стандарты разные, мысли хотя бы, да? Чем собою, кем собою называется, да? То есть, что, ну, потому что на все расшифровок не будет. И мы учение синтеза познаем как раз вот такой работой. Это к чему подошло? Это чтобы увидели, что На самом деле реальность познаваема очень глубоко. Вот этот процесс, когда в части 13-го горизонта, ну пусть даже не эталонность, а возьмем Грааль, да, вот, срабатывая, должен сложиться взгляд на основе чего-то, как-то у него должны сработать системы, почему-то они называются энерготворенность, значит, какую-то энергию они сотворяют, то есть вырабатывают как минимум энергию своей деятельностью, рождая взгляд. Этот взгляд заряжен энергией. Отсюда мы понимаем, почему отца взгляд творящий. Взглянул, и все сотворилось. А мы зырим-зырим, у нас ничего не внутри.
Пришли, говорит, ну нет БМВ, и
да. Вот. Так вот, я это к чему говорю? Учитель учится этому, когда еще сам взрастает. А настоящая наука на 13-м горизонте начинается с какого по восьмеричному ключу? С 4-го. С мышления. Размышление мелко. С мышлением. Не имеется в виду часть, а виду, имеется в виду по 16 горизонтам. Да, на 4-ке у нас мышление стоит. А там и размышления, и логика, и там много чего, да? Ну, это все сюда включено, получается. Под общим термином мышление. Почему мышление включает научный процесс у нас? Мы сейчас, собственно, пытались мыслями работать в том числе.
Управлять материей, четверка.
Мысли,
четверка. Мышление. Переходит тоже четверица, переходит.
Она физика для пятерки.
Да, физика для пятерки.
Она физика для 13 по восьмеричному ключу.
Да,
4-13. Это плюс, да? Но почему вот по своему качеству мышление включает научность? Почему сюда отец не поставил, что ну, типа голове, сумма еще что-то?
Потому что мышление охватывает.
Нет, мышление это астрально-пространственный подход, а?
Это первый, где отец
появляется. О, молодец. Это тот вид человеческой деятельности в частях, системах, аппаратах, где? Где рождается синтезом что-то новое. А это и есть проявление отца. Знаете, мышление вводит нас в любовь к отцу. Он полный апофеоз и конец всех пятирасовых представлений о любви. Настоящая любовь начинается с мышления. Как он? А астральная сисянь, ну не дотягивается. Она же любовью не назовется. Нет, там есть астральная любовь, но для этого ты должен и ментальным быть в том числе. И вот это весь путь между 4 и 13, это вот становление любви отца, чтобы вообще в нее войти. А тогда 3, 2, 1, это подготовка к 4. Понимаете? Потому что в любовь отца входим подобием отцу. Отец на эту эпоху является чем? Огнем и синтезом. Огонь и синтез человеческий наш начинает вырабатываться мышлением. Ни душой, ни словом отца, ни образом отца мы пока не можем это делать. Хотя там есть отцовский огонь и синтез, но вырабатывать собой пока не получается. Значит, тогда все части вообще-то будут вырабатывать огонь и синтез, но мышление делает это более наглядно, и мы начинаем огонь вырабатывать чем? Накапливая в чаше, складывая разные базы данных в процессе мышления в новую мысль. Согласны?
Синтезированные.
Правильно, в том числе и сейчас. Видели? Поэтому научность начинается с метода мышления. Никакого типа, а минимум четвертый. Четвертый метод мышления как называется?
Логика.
Значит, анализ. Метод логики – анализ. Видели? Или логический анализ. Можно и так назвать. Хотя логика… Ну, это далеко не примитивное мышление. Вот. А анализ обязательно, вернее, что он из себя представляет?
Развлечение. Дифференциация.
Развлечение. Это и есть дифференциация. Да, что еще? сравнениями, сопоставлениями. То есть, грубо говоря, вот как это в словарях и пишут, действительно, это вот разложение там, по составным частям чего-то целого, чтобы увидеть вот, как сами отдельные составляющие, так и связочки между ними. Это анализ. Но затем за анализом должен в науке идти синтез. Пятый вид мышления или метод мышления. Вот. Собственно, чем мы занимаемся, и, собственно, на синтез ментальный опирается философия синтеза. И когда она рождалась, в первую очередь, она начиналась с ментального синтеза, пятое – ассоциативного мышления с методом синтеза. Ассоциация – это всегда нелинейность связи, поэтому у нас синтез – это нелинейность. Чего-то рождено в нелинейных связях, да, получается. Но мы должны именно и анализ, и синтез вместе применить, чтобы войти в научность познания. Собственно, мы пытались это сделать. Когда пытались обозначить, что есть каждое из этих слов, а потом, когда мы их пытались вместе соединить в процесс чего? Научный процесс познания. Мы синтез здесь не сложили. Мы довольно поверхностно к нему подошли, нас сейчас просто мозги светут от этого синтеза. Если завтра дойдем, значит сложим. На вот этой глубине. Можете ночью потренироваться. Цель только этого синтеза в чем состоит? Увидеть базовый, главный процесс деятельности на 13-м горизонте. Мы набрали составные части. Или что действует, что есть, что включено в деятельность этого горизонта, как специфика и обязательное условие. Обязательное условие – это вот человек является 13-й горизонт, поэтому не часть системы аппарата, в частности, обозначили здесь. Но они как-то между собой взаимосвязаны. Каким-то процессом, с какими-то принципами, подходами. Вот это нужно подумать хорошо. Причем в источнике или в самой большой глубине лежит или находится огонь любви Отца, который мы как-то умеем расшифровывать или анализировать, или проявлять, да, обозначать, что такое любовь. И как-то на этом этапе, это мы знаем, что любовь начинается со слиянности, а больше ничего не знаем. Согласны? Но даже опираясь на слиянность, какие-то выводы уже можем делать. А вот если этот процесс сложится, мы увидим, как главный процесс деятельности, ну, знаете, как творение материи на 13-м горизонте. Берем языком на шаг нижестоящим, потому что для любви этого языка маловато. Но можно сказать, что это будет выход на синтезность. Но пока это вообще не трогает. Хотя бы творением это назовем, да? Вот. И вот это вот сам процесс творения на 13-м горизонте, что как с чем соединяется, что применяется, что какие там условия еще влияют на этот весь процесс, по результатам образуется у человека взгляд, а в этом взгляде может какой-то объем синтеза быть. Вот фрагментик будущей синтезности. Но во взгляде любовь записывается, и энергия должна быть новая. Поэтому на этом горизонте человек должен быть пассионарием, энергоизбыточным. Согласны? И вот подумайте, попросите ночную учебу на завтра. Если получится, подумайте вслух, только не громко. Близких не пугать. Но попробуйте задействовать разные вот эти стандарты, которые мы знаем по 256 рецам. Ориентироваться на них стоит. Там, кроме этого, есть многие такие вещи, которые можно еще глубже развернуть. Например, стихии у нас не одна, 64. Например, ну я пока не буду говорить, точно сейчас не вспомню. Там есть очень интересная 16.30, из чего вообще природа состоит. Там, где стихии, царства есть, миры. Угу. Тоже полезно. Угу. Есть 16.30 реализации. Это та глубина действия, которая именно специфична для 13-го горизонта. Там тоже стоит синтезность. там стоит что у нас? Ну, все равно синтез учителя. Синтез значит учителя. Учитель. Чтобы действительно на 13-м горизонте сработать, нужен подход, метод, процесс учителя. Им нужно овладевать. А что это такое? Поверхностно мы можем ответить. Учит. А учит как? За счет чего? То есть берем результат, что должно достигнуто быть в процессе учебы. Учит, это значит кого-то. Это значит минимум два человека между собой взаимодействуют. Взаимодействуют в какой среде? В среде любви отца. Где оба должны быть явлены любовью отца, в слиянности быть с отцом. И когда у одного больше компетенций, а у другого меньше, вот эта разница компетенции, навыка, умений, способностей может научиться второй, у первого. Вот, а как это передать правильно? Только в любви отцом. Но в этой любви это не просто пассивен, это на единичке максимум сработает. А в этой любви ты даже 13-м горизонтом должен выражаться, который включает в себя ипостасное действие. Учитель должен быть сотворцом с отцом. Учитель должен быть сотворцом с отцом. Он же должен уметь служить, служащий, и уметь психодинамить. Он должен уметь что? Познавать, распознавать репликации отца. Как записи знания отца, да?
То есть все, что
он должен уметь жить отцом, воскрешаться, пробуждаться, генерировать и так далее, пошли до единички, то есть принимать план творения. Человечным должен быть, да? Все сюда же. Вот. И только когда он, вот собирая все эти 12 позиций, на вершине может прямо напрямую собой являть отца, ипостасить ему, отец ему дает поручение. Обучить тому же другого. Нет, поручение бывает и до этого, там вопрос в качественном выражении, о настоящем учительском действии. Тогда что должен уметь учитель делать? Являя отца, распознать направление творения этого человека собою отцом. То есть ты, если прямое продолжение отца, человек прямое продолжение отца, две ипостаси, но входим в любовь, когда ипостасность тебя куда-то направляет и развивает еще дальше. И тогда оба в любви отца, объединяясь, фактически между двумя складывается что? Вот это завихрение любви, это даже больше, чем творение, такое нелинейное. Когда идет тобою физически и отцом напрямую творение человека. Чтобы по-настоящему учить, нужно понимать, что это процесс более глубокий, чем творение. И он касается творения человека, человеческих возможностей в других людях. Мы так учим других людей. Вопрос глубины этого действия. Вот глубина состоит в том, что оба двое во имя Отца объединяются любовью Отца. Она имеет какую-то новую слиянность, новое выражение, которое должно состояться в этих двоих. И входя в любовь отца, первый учитель, он должен преобразиться отцом. И то, что отец в нем складывает, тут же вот, отцовски, да, синтезироваться с другим человеком. Именно синтезироваться. В отце. Но в этом синтезе, а синтез рождает всегда новую цельность, в этой цельности ты, я, отец, рождаются новые условия возможностей для каждого. Уже складываются отцовские возможности учителя и обучаемого. И тогда обучаемый получает и отцовские возможности, и физически подкрепляется возможностями учителя. Но по-настоящему обучает отец. Это почти похоже на видение синтеза. когда ты организуешь отцом, эту собственную организацию физически передаешь другому человеку. Но это внешнее будет условие. А внутренний этот человек в слиянности с отцом тоже организуется, соединяя себя. Внутреннюю потенциализацию от отца, там не все просто распознаешь, и внешний фактор помощи от учителя. Поэтому учит телом, которое воля отца. Помните, любовь вовне, воля движима. Это пара, воля, любовь, инская пара. Но это воля отцовская. А теперь это еще и учение синтеза.
А почему почти введение синтеза, а не...
Потому что ведут синтезы владыки синтеза, а не учитель.
Владение.
Там еще глубже идет, чем учительство. Умение передать, как отец это не является, это к учителю. Передать в любви. А там нужно еще владея вызвать развитие еще и мудростью отца, волей и мудростью отца. Вика, аж потускнела. Дождалась, дорвалась, а теперь понимаешь, что ты, куда ты пришла. Вот, видели? Вот, поэтому это вопрос такой, крайне сложный. Вот с этим нам нужно переспать. Завтра будем более-менее по-научному смотреть на все окружающее. Поэтому к практике мы идем стяжать. С одной стороны, учителя мудрости. Мудрость – это двойное развитие, огнем и материей. Сразу говорю. Эффект мудрости, это сама субстанция мудрости, которую он вызывает, это вот постоянное развитие огненности и материи. Все это во взаимосвязи, да? Двойное развитие, усиленное отцом обязательно. Ориентировано на истину и на волю отца, которая прописана учением синтеза. Поэтому то, что отклоняется от учения синтеза, мудростью не будет являться, и свет из этого не будет вспыхивать. Есть такое. Вот. Поэтому мы стяжаем каждому учителя мудрости путь учителя мудрости, волю учителя мудрости и единицу учения синтеза каждому из нас, как человеку. То есть мы не просто человек единичный в отце, а мы еще организуемся учением синтеза. И для учителя это обязательно. Практика. Итак, мы разжигаемся. 45-м синтезом изначально вышестоящего отца. Разжигаемся формой ипостаси 45-го синтеза. Разжигаемся 45-м синтезом формы ипостаси. Синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми и Фаин 192-й высокой ценности. Переходим по огню в зал и в диво, становимся пред Кутхуми и Фаин. Настраиваясь на аватаров синтеза, синтезируемся нашими хумс и хум, стяжаем синтез синтеза изначально вышестоящего отца. Проникаемся, возжигаемся в явлении 45-го синтеза отца. И стяжаем условия начала пути роста каждому из нас и синтез у нас учителя мудрости. И возжигаясь этими условиями, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. возжигая его огнем, переходим в залы в Дива, 257-ю высокую цель, и становимся предизначально настоящим отцом. Настраиваемся на отца, синтезируемся нашими хум изначально настоящего отца, стяжаем синтез изначально настоящего отца. Проникаемся отцом и просим преображения каждому из нас и синтезу нас, началом роста в нас, учителя мудрости, во вхождение в 13-ю организацию, это Галактическая Академия Наук и в Дива, или изначально вышестоящего отца. Это все взаимосвязано любовью изначально вышестоящего отца. И стяжая прямым синтезом изначально вышестоящего отца, начало начал учителя каждому из нас, выжигаемся, проникаемся. Это не начало творения для статуса, это начало начал, чтобы вообще учительство было заложено в нас как человеков. Это развитие души человека вплоть до того, что учителя, реализация глубокая, даже другая генетика вспыхивает. Возжигаемся началами начал учителя. Стяжаем 45-м синтезом. Мудрость любви изначально вышестоящего отца. Или напрямую мудрость без любви здесь лучше. Чистую мудрость изначально вышестоящего отца. Проникаемся в нее. И синтезом двух видов начал стяжаем учителя мудрости каждому из нас и синтез у нас. Учитель мудрости. Применение мудрости ведет к росту любви. Помним это. И стяжаем у отца прямую любовь отца, прося творение отца любовью или синтезирование любовью отца в каждом из нас, учителя мудрости. И проникаемся эманациями, реплицирующими эманациями отца, его учителя мудрости, каждый из нас и синтез нас. Учитель мудрости. И синтезируя с изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем каждому из нас и синтез у нас прямую волю отца, волю учителя мудрости, изначально вышестоящего отца. Возжигаемся, заполняемся ею. Это не любовь, проживите разницу. Еще глубже стяжаем у отца прямой синтез учителя мудрости каждому из нас и синтез у нас. Возжигаемся, вспыхивая огнем учителя мудрости. Синтезируя с отцом, мы стяжаем у изначального настоящего отца форму учителя мудрости, вспыхивая оформлением наших эманаций учителя мудрости. И продолжая заполняться волей учителя мудрости, мы стяжаем фрагмент учения синтеза каждому из нас, ракурсом специфики каждого, как фрагмент воля отца, фрагмент учения синтеза волей отца. просим Отца оформить объем учения синтеза, синтезом и волей изначального чистящего Отца каждому из нас. Единицей учения синтеза. Единица — это самоорганизованный параметр такой. Единица есть все для развития. Вот видите. Собраны все условия по максимуму. И стяжаем единицу учения синтеза, прямой субстанции воли Отца каждому из нас, оформляя человеческую единичность в Отце учением синтеза и оформляя учителя мудрости, являемым фрагментом или единицей учения синтеза. И проникая с единичностью учения синтеза учителя мудрости, мы вспыхиваем цельностью явления изначального считающего Отца и стяжаем объем любви изначального считающего Отца. Она будет работать как магнит в развитие, в разработку каждому на определенный период времени, примерно, не знаю, это у каждого индивидуально, который мы должны достичь деятельностью учителя мудрости, явлением воли учения синтеза Отца. Это может быть на всю жизнь задание у кого-то на месяц. Это вы лично сейчас можете даже вот пока стоим перед Отцом, спросить у него. В среднем для группы на год идет задача развития учителя мудрости в каждом из нас. Более того, эта задача сейчас объявлена будет дело, где мы переключаемся из служащего апостаси, как внешнего внутреннего, в учителя и владыку, где учитель — внешнее наше выражение служения, владыка — внутреннее. На следующем синтезе мы стяжаем с вами владыку воли, только не ранее того синтеза, а пока для усвоения, на месяц, учитель мудрости, но ориентировка, какой мудрости он обучает учению синтеза. И этим будет организовываться тот объем любви, который вам поручает Отец. Отец показывает, что этот объем любви несет нам мощный потенциал энергии. Энергии, которая фактически активирует нашу жизнь, в том числе независимо от возраста. В том числе вызывая иные пути, иные перспективы, планы, личные и служебные, у каждого из нас. Вживайтесь. И возжигаясь воле учения синтеза учителя мудрости, мы стяжаем изначально вышестоящего Отца, путь учителя мудрости каждому из нас. Вспыхиваем путем. Путь – это субстанция, которая представляет из себя организованную волю и дух каждому из нас. Стяжая путь, мы входим в это направление развития. Воля Отца, и воля организует наш дух на исполнение этой воли. И проникаясь далее глубже изначально высшим Отцом, мы стяжаем еще большую концентрацию воли учителя мудрости каждому из нас. Это воля для служащих от Отца. Быть учителем мудрости. Уметь обучать других. Самая внешняя реализация. Исходя из учения синтеза мудрости отцовской. Это то, что в нас должно накапливаться. Тоже учение синтеза. синтезом отца его воли и мудрость отцовская. И проникаясь концентрированной волей и путем учителя мудрости, мы стяжаем изначально высокого отца, меч учителя мудрости, выживаемся. Сразу его вставляем в позвоночник, прокручиваем вокруг вертикальной оси и принимаем заряженность меча, активацию от меча на рост, на начало роста и развития в нас учителя мудрости. Для аналогии 7 учителей 5-й раз. И любой компетентный, дошедший до 45-го синтеза, тоже встает на путь учителя мудрости. Но это нужно будет исполнить. Здесь уже ответственность идет по-взрослому. И проникаясь этим мечом, мы синтезируемся с изначально вышестоящим учителем изначально вышестоящего отца, синтезируя с нашими хум, с его хум. Переходим в 253-ю высокую цельность, в зал изначально вышестоящего учителя. Синтезируемся нашими хум с хум изначально вышестоящего учителя, изначально вышестоящего отца. Стяжаем любовь изначально вышестоящего отца. И просим прямую любовь отца каждому из нас, синтез у нас, на реализацию пути учителя мудрости. Учительство и мудрости отцовской как таковой. И проникая с любовью учителя мудрости, заполняемся ею. Учитель мудрости наделяет каждого из нас в хум фрагментом любви отца. Это не на... вот и отцовская любовь напрямую, но данная учителя мудрости. У отца любовь смешана с волей, синтезом, она у него цельная. Все цельное у отца. А учителя только любовь. Поэтому здесь стоять пред ним можно только любовью отца. Поэтому это очень жесткое такое вот состояние, жесткие требования выхода к аватару или ипостаси аватара. Или изначально вышестоящим ипостасям изначально вышестоящего отца. Вот, прямо вот когда в хум вошла любовь, вот по телу прошла просто волна. Вот эта волна, она будет нас вводить в более глубокую слиянность с отцом. И проникаясь всем стяжённым, мы благодарим изначально вышестоящего учителя, изначально вышестоящего отца, синтезируемся изначально вышестоящими аватарами синтеза Филиппа и Марины. Синтезируя с их хум, стяжаем синтез любви, стяжаем ночную учебу каждому из нас и синтезу нас. Далее эманируем собою огонь учителя мудрости, явлением любви изначально вышестоящего отца, в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца в целом, вы в Дива Ставрополь, а также вы в Дива служащих здесь присутствующих. Эманируем огонь учителя мудрости, вы в Дива служащего каждого из нас, вы в Дива каждого. На территорию пока не эманируем, концентрируется в подразделении сначала эта среда, то, чтобы мы ее лучше усвоили. Пока нам нечего эманировать граждан. Вот. И проникаясь изначально вышестоящим отцом, а также Кутхуми и Фаин, мы благодарим за эту практику, за творение нас изначально вышестоящего отца, изначально вышестоящего учителя, изначально вышестоящего отца, изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми и Фаин, Филиппа и Марины. Возвращаемся в физическую реальность и выходим из практики. Вот на сегодня все. Чуть-чуть мы задержались, но без этой практики нельзя было уйти. Ну, как брали, с такой скоростью работали. Вопросы есть по этой теме? Еще в слиянности, ребята, в слиянности очень четко чувствуется любое состояние каждого. Поэтому просьба, выключайте телефон. Думайте не только о себе, а о группе. Думайте, настраивайтесь на взаимное действие. И уважайте друг друга этим. Все, до завтра, спасибо.